Антонимы с Антоном Красовским.
Сергей Худеев, богослов, писатель, член Межсоборного присутствия. У нас в гостях. Здрасте.
Здравствуйте.
И вот, никто от этого не возникает вопрос. Вот есть Украина, которую Россия в свое время, с моей точки зрения, по трагической ошибке, мягко говоря, признала независимым государством. Говорит, что значит каноническая территория? Существуют государственные границы Украинской республики, и это наша каноническая территория. К русским попам эта каноническая территория никакого отношения не имеет. Мы хотим своих попов, которые, бог с вами, будут, мы, конечно, все униаты, но вы давайте будете православными, ну, нашими попами. И мы, как это произошло там в Москве, в России, да, так сказать, возрождающейся тогда российской государственности, когда там в 16 веке, признаем эту каноническую территорию нашей государственной территории, выгоним греческого митрополита, как, ну, в смысле, русского митрополита у них, греческого, как бы у нас тогда, и своих поназначаем. Вот в чем здесь, так сказать, украинская власть не права. И Константинопольский патриархат не прав. Ну как, его зовут, говорят, вот это наша территория. С чего это вы решили, что она ваша?
Ну, в том, что Порошенко, который тогда был, он кто угодно, но не помазанник Божий.
Нет.
То есть, если вы светская республика, то вы должны вести себя как светская республика. Если ты помазанник Божий, и ты говоришь, что ты вот тут будешь вести себя как помазанник, ну, сразу себя так и обозначь. Потому что если вы постулируете, что вы светская республика, у вас церковь отделена от государства, у вас свобода вероисповедания, вы не лезете в дела религиозных общин, ну, не лезьте тогда. Вот, потому что если ты, ну, там, не знаю, вот личность масштаба Генриха VIII, знаете, ну, как про Порошенко шутили, что, знаете, вот в Библии написано, ты, Петр, на сём камне создам церковь мою, и Порошенко подумал, что это вот это на самом деле под другого Петра немножко. Вот он перепутал. А вот если ты Генрих VIII, там, самодержец императора, то одно, если ты президент Светской Республики, то это другое, ты не можешь себя вести как именно самодержавный православный
монарх.
Государь. Да.
Ну, Генрих VIII был не православный, но не важно. Ну, то есть ты не можешь на камне своем построить независимую церковь, где ты еще сам станешь во главе ее. Да? Но Порошенко и не хотел быть во главе этой церкви, Порошенко назначил во главе этой церкви вот этого Епифания. Да,
да. Да.
Каким образом тогда себя повела Русская Православная Церковь? И если вот абстрагироваться от этой всей истории, что Епифаний был рукоположен Филаретом, и, соответственно, он не канонический епископ и никого не может рукополагать, и, соответственно, это полный отрыв вот от, как это сказать правильно?
От апостольской преемственности.
Да. То есть как правильно надо было себя повести? Правильно ли повела тогда себя Русская Православная Церковь? Сделали ли мы ошибки? И что нам теперь сейчас делать вот в этой ситуации?
Я думаю, что реакция Русской Православной Церкви была настолько сдержанной, насколько она могла быть. То есть на самом деле претензии Константинополя на уникальное такое владычество в церкви, буду я владычицей морскую, все будут на побегушках, они начались несколько раньше. И церковь пыталась максимально все это отпустить на тормозах, русская церковь. Патриарх Кирилл приезжал лично в Константинополь. С точки зрения дипломатии, это важный момент. Кто кому поехал, значит, кто...
Ну, до этого Кирилл... несколько раз ты приезжал, и митрополит Ларион, и все.
Да, лично поехал в Константинополь, пытался все это уладить. То есть максимальные усилия, которые можно было предпринять для сохранения церковного единства, были предприняты. И оставалось дальше либо признавать патриарха Константинопольского владычицей морскую, либо все-таки не признавать. Вот, признавать его владычицей морскую уже с точки зрения... канонов церкви, с точки зрения церковного строения, это совершенно уже невозможно.
То есть это не церковь?
ПЦУ канонически нет. С точки зрения вот тех представлений о том, что такое православная церковь, которая существует, вот, сложились на протяжении истории, ПЦУ – это все-таки, ну, некое раскольническое собрание.
То есть причастие и другие таинства, они как бы недействительны?
Они недействительны. Я не произношу при этом суда над конкретными людьми. То есть там могут быть, не знаю, какие-то простые, простодушные верующие люди, которые просто в это все не вдаются. Но канонически это невозможно считать церковью.
То есть правильно говорит Владимир Иванович Путин. Мы все пойдем в рай, а вы просто сдохнете.
Ну, я не стал бы рассматривать Владимира Владимировича как большого богослова.
Ну, у нас больших богословов вообще в мире не так много осталось. Особенно после смерти Гандика.
Ну, да, да.
А каким образом сейчас, как вам кажется, вот просто уже просто бытовой такой истории, надо вести себя православному человеку, находящемуся действительно в сложных жизненных обстоятельствах, попавших в сложные жизненные обстоятельства на Украине? Вот очевидно, что, да, смотришь на то, как, не знаю, летят ракеты, да, вот летит, там снимают люди, летит ракета над тобой, над нами ракеты не летают. Чего людям делать?
Беречь то, что можно сберечь, сохранять человеческие жизни, свою включая. То есть я думаю, что самое разумное поведение для человека сейчас – это не махать никакими флагами, не светиться, заботиться о ближних, заботиться о своих домашних и ждать, чем кончится. Тут, собственно, не нужно ложиться костьми, нужно стараться. Ну, собственно, как многие вот православные священники, я знаю через интернет, сейчас помогают своим прихожанам. Они стараются позаботиться о том, чтобы у людей там...
Была еда.
Да, была еда, просто пища, чтобы было где переночевать. У них очень много усилий приходится прилагать для того, чтобы как-то смягчить последствия того, что происходит. И какую-то жесткую политическую позицию им занимать, ну, просто незачем. Никто не знает, чем все кончится.
Ну, это же какое-то лицемерие. Здесь, мало ли чем кончится. Я не буду никакой позицию занимать.
Я как раз считаю, что никто не обязан ложиться костьми вот за...
Государевы дела.
Да, за
Богу Богова, а кесарю кесарю.
Да, за государевы дела. У священника есть его зона ответственности. Он должен заботиться о своих прихожанах. Он должен оставаться по возможности живым для них. Поэтому как раз меня вот в этом отношении восхищают те священники, которые вот заботятся о людях. Вот никакими флагами не махают, ни теми, ни другими. Именно заботятся о людях, заботятся о беженцах. И это самое главное.
Каким образом этим священникам и вообще с этими священниками сейчас должна взаимодействовать Материнская Церковь? Ну, Русская Православная Церковь, Московскую.
Значит, надо сказать, что... Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, она независима во всех отношениях.
Она автокефальная.
Она кроме того, что она вот возносит за литургии, поминает Патриарха Московского Кирилла.
То есть они вообще к нам не имеют отношения?
Они обладают максимальной степенью независимости. Например, ну, ни копейки денег от них не идет в Москву. В принципе, у них свой собственный церковный суд. То есть, если клирик имеет какой-то конфликт, то он не может прийти в Москву.
Его то есть, суд... все закончится на Ануфрии?
Да, все закончится на Ануфрии. То есть, Украинская Православная Церковь имеет максимальную степень. У нее, кстати, независимости больше, чем у ПЦУ. Она гораздо сильнее независима от Московского Патриархата, чем ПЦУ от Константинополя.
То есть она гораздо более украинская, чем украинская?
Она гораздо более украинская, чем украинская. То есть тут такая вот ирония, что у нее гораздо больше независимости. То есть наоборот, украинские архиереи принимают участие в съездах, в архиерейских соборах Русской Православной Церкви. А мы со своей стороны нет. То есть Украинская Православная Церковь, она максимально свободна, и поэтому наш патриарх там не командует никак.
То есть, ну, ладно.
Нет, никак не командует.
Ну камон. То есть вот нет, звонит патриарх Кирилл по АТС-1 на установленную правительственную связь, на закрытую связь Ануфрию, и говорит ему, что ну что. Но есть же такое общение все равно же.
Он не может ему скомандовать, в том-то и дело. Вот сейчас Ануфрий, он занял вполне себе там проукраинскую позицию.
Ну вот она в чем заключается, кстати, вот если зрителей посвятить?
Ну, Ануфрий осудил действия России.
Да?
Прямым текстом достаточно.
Да? То есть есть прямо заявление...
Да, есть его слова об этом. Он именно называет действия России агрессией. То есть у него достаточно резкое осуждение. Другое дело, что, сделав такое заявление, и это как раз его такое пасторское поведение, он избегает разогревать страсти. Он не участвует в военной пропаганде. Но надо сказать, что он высказался однозначно против там, российской военной операции.
А означает ли это, что когда война закончится победой России, я говорю, когда, не если, у меня нет никаких сомнений, что эта победа так или иначе будет достигнута, другое дело, что мы назовем победой? Митрополит Ануфрию Кирдык.
Ни разу, ни в коем случае. Не в малейшей степени. Он законный митрополит. Он в любом случае остается законным митрополитом киевским. И он в любом случае будет таковым признаваться. И я абсолютно уверен, что...
То есть его нельзя отправить на покой, там, нет?
А зачем? И никто не имеет права этого делать, и никто не
будет. Ну, а митрополит, как он, Тверского можно отправить на покой, а этого нельзя?
Нельзя. И это будет абсолютно неверно во всех отношениях, и в каноническом. И, в общем, я абсолютно уверен, что патриарх Московский продолжит признавать митрополита Онуфрия. Я как-то чрезвычайно удивлюсь, если это будет не так. И я думаю, что мне это кажется абсолютно невероятным. То есть в любом случае, независимо от там, политических позиций митрополита Онуфрия, он законный митрополит киевский, он им останется.
Но не кажется ли вам, что как раз такая позиция, которая будет учтена в то время, когда все закончится, она приведет к еще более сложным отношениям внутри церкви, хотя бы потому, что огромное количество клириков – это клирики с востока Украины. Это клирики, которые думают совершенно по-другому. Это клирики, которые видели, как их людей, как их паству, как их церкви бомбили вооруженные силы Украины. И как жители этого востока Украины гибли под этими ударами.
Вот как раз в отношении событий 2014 года...
А что 2014? Это с 2014 по 2022 все события.
Значит, с 2014 года и далее митрополит Онуфрий занимал очень взвешенную позицию. Он не поддерживал проведение так называемой АТО. Он выражал постоянно свое сочувствие и поддержку христианам востока Украины. И у него там очень хороший авторитет. К нему с большим уважением относится. То есть никак нельзя сказать, что...
Ну вот относится. А вот сейчас он, так сказать, поддержал киевскую власть. Знаешь, поддержка киевской власти на самом деле. Это не то, что я не поддерживаю Путина. А это означает, я поддерживаю вот то, что он сделал. Это называется, я поддерживаю расстрелы русских пленных и показ их в интернете.
Ничего подобного.
Вот абсолютно... Для меня это абсолютно так.
Тем не менее, это неверно. На самом деле митрополит Онуфрий осудил действия России. И, собственно, все. Это не значит, что там все, что делают украинские власти, правильно, или все, что делают какие-то отморозки на местах, там правильно. Потому что, еще раз, я отмечу, что власть достаточно слабая. Тут,
украинская власть.
Украинская власть достаточно слабая, и у нас не выкладывают аналогичных роликов, потому что, ну, существует воинская дисциплина.
Я про это и сказал.
Значит, потому что просто, ну, прилетит это начальство. Но там, где дисциплины ниже, там все это вылезает на поверхность немедленно, потому что разного рода психопаты, они есть везде. И тут это вопрос просто именно того, насколько порядок есть, насколько...
Я про это и сказал, да, в общем.
Но абсолютно точно, что, разумеется, митрополит Онуфрий, он не занимает пророссийские позиции в данной ситуации. И укорять его за это я бы не стал.
Должна ли вот в такой ситуации вообще православная церковь, патриарх Кирилл, я не знаю, или митрополит Онуфрий, как автокефальный, да, иерарх, осудить действия украинских военных вот с этим расстрелом пленных? Считаете ли вы, что публичное осуждение должно быть вообще, или можно в такой ситуации промолчать?
Я думаю, что для любого человека, у которого есть какие-то нравственные убеждения, тем более для христианина, ясно, что такое поведение недопустимо. И тут всякий раз, когда речь идет о каком-то осуждении со стороны высокой трибуны, со стороны патриарха, то тут либо вы молчите, либо вы осуждаете обе стороны. И тогда обе стороны вами страшно недовольны.
А почему вы осуждаете обе стороны?
А потому что, ну, смотрите...
Вот Сергий Радонежский, очевидно бы, так сказать, благословляя Дмитрия Донского в 1380 году на битву при Куликовом поле, не осудил бы Дмитрия Донского и, там сказать, князя Бориса Куховского.
Там другая ситуация абсолютно. Там все-таки Мамай... Кто-то... Да, Мамай именно был. Он у нас не был православным христианином.
То есть Бог с ним.
И...
Я даже сказал, черт с ним.
Да, вот. Понимаете, вот какая ситуация? Когда к церкви приходят и говорят, там, вы, церковь, должны осудить там безобразные преступления наших врагов. Хорошо. Но тогда церковь подключается к пропагандистским усилиям одной страны. Потому что...
Чтобы... Это не пропагандистские усилия одной стороны. Там людям режут горло, Женевская конвенция, а потом по ним стреляют.
Хорошо,
ногам
но,
и яйцам.
Но другая сторона предъявит аналогичные преступления.
Но не предъявит она. Она потом предъявит инсценировки какие-то. Не предъявит.
Которые мы со своей стороны объявим инсценировками. К сожалению...
Но они, кстати, не объявляли вот эту инсценировку. Они сразу согласились, что это они.
К сожалению, ситуация такова, что если вы осуждаете преступление одной стороны и молчите о преступлениях другой, это... укладывается в пропагандистское усилие на одной из сторон конфликта. И для представителя церкви, у которого прихожане могут быть самых разных там, политических ориентаций. Но это было бы, наверное, неправильно делать. Ну, потому что...
А вы думаете, прихожане у нас в Русской Православной Церкви уж настолько разных политических ориентаций?
Разных.
Да?
Вот даже у нас...
В большинстве своем.
Даже у нас вот здесь, в Москве...
я думаю, есть разные, четыре храма, в одном из которых вас крестили, если меня не изменяет память, которые придерживаются другой политической ориентации, чем государство.
Нет. Как раз вера, личная вера в Бога, она же предполагает, что... Это же не государство решает. И даже не священначалие решает, как ты должен относиться к тем или иным текущим событиям. Ты это сам решаешь перед Богом, тебе перед Ним отвечать.
Это понятно.
Не перед кем-то еще.
Вы правда считаете, что, условно говоря, в Москве большинство прихожан прям вот делится наполовину?
Нет, не наполовину. Я думаю, что большинство людей склонны в любой ситуации поддерживать свое государство. А сейчас вот говорят о том, что четверть не поддерживает, там, по данным опросов. А я думаю, что по моему опыту общения как раз значительное, не буду говорить сколько, у меня нет возможности считать, но какая-то часть православных христиан смотрит на все это с ужасом.
Ну, вы все-таки в интеллигентской такой.
Из-за того, что, да? Если мы говорим о том, что мы один народ, то вот те люди, которые страдают на Украине, это наши люди, и мы не можем сказать, что вот нам и дела нет. Поэтому тут очень сложная ситуация. Священник оказывается в очень сложной ситуации, когда он должен быть своим для прихожан самых разных политических предпочтений.
Но тем не менее, знаете, вот это очень важно. Все-таки приход в некотором смысле это не случайные люди. Да? Ну, по крайней мере, так должно быть.
Да?
А если там случайные люди, то и, в общем, Бог с ними. Они сегодня пришли, завтра уйдут. И вот эти не случайные люди, община, она все-таки формируется не только по каноническим обстоятельствам, но и потому, как трактуются эти канонические обстоятельства.
Да, есть.
Соответственно, там интеллигентские храмы, как Косьмы и Дамиан, это одно. А какой-нибудь там, так сказать, храм протерии Ткачева, это другое.
Да, люди будут по-разному, будет разный набор, но опять-таки священнику очень важно сохранять церковное единство и избегать того, что вызовет конфликты в церковной среде. То есть, я могу не разделять взглядов человека, который идет рядом со мной к чаше, но я не стану в контексте церкви с ним, это все выяснять.
А почему?
Потому что церковь гораздо важнее.
Писал же Иоанн Богослов, да, что либо холодное, либо горячее, вот теплое. Про разномыслие.
Речь шла как раз о горячей вере в Бога, а не о горячей приверженности тому или другому правительству. То есть там не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не есть спасение. Священник не может, грубо говоря, не может быть замполитом. Это не его работа.
Не может быть.
Не его работа совершенно. То есть, если к нему придет там на исповедь и причастие человек совершенно.
Ну, Сергий Радонежский прямо не просто был замполитом, а прямо министром пропаганды.
Не был он министром пропаганды. Тут, опять-таки, когда человек спрашивает Божьего благословения, его получают. Это не значит, понимаете, священник – это не шаман, который добавляет плюс 20 к броне, плюс 40 к меткости.
Жаль.
Если человек ищет Божьего благословения, ему можно его преподать, это не значит, что человек будет одобрен на все, что он делает. Ну, смотрите, прихожанка берет благословение на операцию. Ее священник благословляет на эту операцию. Нужна ей эта операция или нет, это
не
вопрос к врачам. Да, это не его дело. Он не может иметь суждения.
Если гражданка берет благословение на аборт, ее пошлют к черту.
А она не может брать благословение
потому что это уже дело попа.
Несомненный смертный грех, да. Потому что это несомненный тяжкий грех, и поэтому, конечно же, он не может...
Но, опять же, смертный грех. Смертный грех убийства. Правильно? Тот же самый ведь. А вот берет князь Дмитрий Донской, святой князь.
Да.
Благословение у Сергия Радонежского, основателя вообще русского монашества. На смертоубийство.
Это другая ситуация, потому что все-таки ребенок по чреву матери его не предпринимает вооруженной агрессии.
То есть он не мамай.
Он точно не мамай. И мамай, значит, предпринимает. То есть ситуация, в которой священник может благословить воина, она возможна. И она не обязательно означает, что священник горячо одобряет вот эту конкретную битву. Просто, ну, солдат человек подневольный. То есть, опять-таки, благословение преподается человеку, которого вот сейчас могут убить, который подвергается опасности, который...
Хотя... Но ему все-таки дают благословение на битву, ему дают благословение на убийство.
Нет, надо различать все-таки две разные вещи. Что... Ну, смотрите, опять-таки, если вернуться, к примеру, с операцией, что...
Со спецоперацией.
Я имею в виду хирургическую.
Я понимаю.
Хирургическую операцию. Да. Священник не может знать, насколько нужна эта операция, насколько она...
То есть священник не может знать, насколько нужна спецоперация в Украине, так можно сказать, да?
Он может такую позицию занимать, я не знаю. Ну вот ты человек подневольный, тебя отправили туда воевать, и если человек приходит за благословением, его священник благословляет, это не значит, что он подписывается, что спецоперация – это очень хорошо. Он благословляет конкретного человека, который подвергается опасности и который хотел бы при этом. Ну вот я читал выступление, вот сейчас не вспомню какого, митрополита на похоронах священника полкового, который погиб недавно как раз вон там. И он говорит,
украинского митрополита или русского?
Нет, русского. Что миссия священника – это удерживать людей от озверения в ситуации, когда они к нему склонны, грубо говоря.
То есть во время войны?
Во время войны воин может тоже себя очень по-разному вести. Он может вести себя достойно, он может соблюдать правила и обычаи ведения войны, он может по-другому себя вести. Миссия священника – помочь ему вести себя достойно в этой ситуации, в которую он оказался, не входя при этом в одобрение или неодобрение решений политического руководства. Отдельный совершенно вопрос. То есть благословение, которое преподается этому человеку, оно не означает одобрение...
Или неодобрение,
собственно, там, действий политического руководства, которое ему отдают приказы.
Вот наверняка же были ситуации, когда, я не знаю их точно, но я прям в этом уверен, да, поскольку как бы храмов много, священников много, и людей, которые обращаются в том числе за благословением, довольно много. А когда священники одной и той же православной церкви, то есть православной церкви нашей, получали благословение и с одной стороны, и с другой. То есть наверняка приходили русские солдаты, которые получали благословение на ведение этой войны со стороны России, и приходили украинские солдаты, которые получали такое же благословение на ведение войны со стороны Украины. Это никак не противоречит внутреннему какому-то...
Я бы еще раз подчеркнул, что такое благословение не означает поддержка или не поддержка решений политического руководства, а просто есть человек, он в своей жизненной ситуации находится, он военнослужащий, он приносил присягу, он человек в этом отношении подневольный. И он просит, чтобы вот милость Божия была с ним,
да.
Чтобы он, вот делая то, что он считает своим долгом, чтобы он вел себя, значит, как христианин и уклонял, по крайней мере, вот не делал какого-то экстремального зла, который выходит за пределы того, что ему приказано. Священник, опять-таки, это не шаман, не маг, не филит. Поэтому благословение, оно не означает каких-либо политических
побуждение.
Высказываний. Да?
Да?
Да.
Хорошо. Патриарх Кирилл несколько раз делал заявление сейчас, особенно в последнее время, и в большинстве, особенно в последнее время этих заявлений, с каждым днем все больше и больше, ну, по крайней мере, я, да, поправьте меня, если я не прав, вижу поддержку российских властей. Правильно ли я понимаю? И как себя вообще ведет патриарх, как вам кажется? Опять же, я понимаю, что вы не можете сказать, он ведет себя ужасно, или можете мне сказать только, что он ведет себя прекрасно. Но тогда дайте развернутый ответ, как прекрасно он себя ведет.
Патриарх принимает те решения, которые он принимает в той ситуации, в которой он находится, учитывая те факторы, которые он должен учитывать. Я не нахожусь на месте патриарха, и я не имею суждения, значит, соответственно, о его действиях.
Не имеете?
Понимаете, вот я лично несу ответственность за себя и за своих домашних. Приходской священник несет ответственность за своих прихожан. Он должен поддерживать мир, порядок в своем приходе, и он должен поддерживать нормальные отношения со светскими властями. Патриарх несет огромную ответственность за всю церковь, несет ответственность за ее взаимоотношения с властями. И поэтому, не неся такой ответственности, не находясь на месте патриарха, я его действия и высказывания оценивать никак не могу и не берусь. Это совершенно...
То есть вы не поддерживаете то, что говорит патриарх?
Значит,
если бы вы поддерживали, вы бы сказали, я поддерживаю действия нашего патриарха прекрасно.
Я имею свою точку зрения, значит, на происходящее, но я хочу подчеркнуть, что я всегда с неизменным почтением отношусь к митрополиту Ануфрию, и его политические высказывания в данном кризисе этого никак не меняют абсолютно. Он иерарх Церкви Христовой. он предстоятель Украинской православной церкви. Я к нему отношусь с великим почтением. Никогда про него худого слова не скажу.
Так и патриарх не говорил вроде.
Точно. И патриарх не говорил. И точно так же я с глубочайшим почтением отношусь к патриарху Кириллу. А его политические высказывания он делает, находясь вот в его ситуации, в которой я не нахожусь. И поэтому я совершенно не берусь как-то это судить или оценивать. Он находится на своем месте.
А это была программа «Антонимы». Сергей Худиев, православный публицист, богослов, писатель и член межсоборного присутствия Великой Белой и Малой Руси, был сегодня в «Антонимах». Я надеюсь, до завтра. Всего хорошего.
«Антонимы» с Антоном Красовским.